«Прекратить преследование противника», — приказал Яш, увидев, что для уничтожения эскадры людей сил передовой группы уже не хватит. «Приготовиться к отражению контрудара вражеского флота». Яш был опытным командующим и нисколько не сомневался в том, что контратака последует. Сам он поступил бы именно так, уж слишком странный боевой порядок сейчас имел его флот, если не назвать его построение полным беспорядком. По мере преследования эскадры людей его корабли получали повреждения и вынуждены были включать режим сверхфорсажа. В итоге они растянулись на длинную цепь без всякой системы, и теперь эта цепь медленно сокращалась, постепенно вновь собираясь в единый флот. Но скорость этого процесса Яша совершенно не устраивала. «Авангарду флота совершить перестроение в оборонительный ордер. Связать боем эскадру противника до подхода основных сил. При необходимости разрешаю медленный отход нам навстречу».
«Глава Яш», — обратился к командующему офицер связи, — «сигнал открытым текстом с одного из больших линкоров противника. Это обращение к нам. Оно записано на нашем языке и зачитывает его Кварк. Но...»
Яша как будто током ударила. «Как это возможно?»
«Я не знаю, глава»,
— растерянно ответил офицер.
«Но это факт».
После снятия блока почти все пленные кварги забывали значительную часть своей жизни, но забывали избирательно. Личные воспоминания, не связанные с войной, политикой, системой власти и прочими подобными вещами, как правило, сохранялись. А вместе с ними сохранялись и крупицы другой информации, из которых безопасники Федерации пытались сложить хотя бы общие представления о том, что происходит в обществе кваргов и зачем они ведут эту изнуряющую войну на два фронта. Я связался с майором Карьяланином дней за 10 до того, как в окрестностях звезды Ран вывалился из гипера флот кваргов. Мне не давала покоя мысль, что многие кварги участвуют в войне с нами и ящерами не по собственной воле, а в силу жесткого и неодолимого принуждения. Причем главным фактором в этом принуждении мне виделась необходимость регулярного обновления блока, без которого кварги просто умирали.
«Здравия желаю, господин контр-адмирал», — поприветствовал меня с экрана планшета майор службы безопасности.
«Добрый день, господин Карьяланин. Давайте обойдемся без званий. Я оторвал вас от дел по одному давно занимающему меня вопросу. При нашей последней беседе вы сказали, что среди пленных со снятым блоком нашлись кварги, готовые добровольно с нами сотрудничать».
«Все верно. К настоящему моменту их уже более 20. Мы содержим их отдельно от остальных пленных в улучшенных условиях и используем в качестве артистов в наших спектаклях при снятии блоков.
Мне нужны 2-3 самых лояльных из них, желательно офицеры. Я хочу записать обращение к кваргам и в подходящих обстоятельствах транслировать его на корабли и войска противника вместо стандартного предложения о сдаче в плен». Карьяланин немного помолчал, глядя на меня.
«Очень любопытно. Но я не могу принять это решение сам, мне нужно согласовать такие действия с руководством», —
задумчиво произнес майор, но было видно, что идея его зацепила.
«Несомненно, господин Карьяланин», — понимающе улыбнулся я. «Высылаю вам примерный текст сообщения. Я не специалист по пропаганде, так что конструктивную критику приму с благодарностью. Пусть безопасники внесут свою лепту в это дело, подкорректировав мой текст. Совместный труд он объединяет, особенно при наличии перспектив выдачи за его результаты вкусных плюшек. Так или иначе, но одобрение моя инициатива получила. Текст изрядно переделали, но суть его сохранилась, и я даже отправил его Литте. Все для той же конструктивной критики. Вот только вместо замечаний я получил от генерал-губернатора Йота Персея краткий ответ».
«Исключительно замечательный, адмирал. Когда будет готова запись, отправь мне, я покажу старшей. Ей будет любопытно».
Флоты сошлись в классическом линейном сражении. Последний раз что-то подобное я видел в системе звезды Барнарда. Но тогда адмирал Нельсон вел бой, опираясь на орбитальные крепости Барнарда-3, а сейчас сражение разворачивалось в открытом космосе. Сотню невидимых с полностью исчерпанным боезапасом я отправил к границам системы на перезарядку. Там их ждал транспортный корабль, набитый дрон-торпедами. Было очевидно, что к основной фазе сражения эти корабли вернуться не успеют. Если не считать превратившиеся в руины линкоры «Санкт-Петербург» и «Хвост дракона»,
В моем распоряжении остались 3 авианосца в торпедном снаряжении, пока еще не принимавшие участие в бою, и 48 невидимок устаревшей конструкции, оставшиеся с медленной частью нашего флота, спешащей сейчас на соединение с ведущей бой эскадрой. Я отдавал себе отчет в том, что в схватке, которая сейчас началась, под руку Нельсону лучше не лезть. Линейный бой тяжелых кораблей — его стихия, в которой адмиралу нет равных среди высших офицеров Федерации. Я мог ему только помочь, с толком используя остатки дрон-торпед, чем я и собирался вплотную заняться. Авангард кваргов держался достойно, несмотря на наш численный перевес. Уставшие убегать командиры наших линкоров и крейсеров слаженно совершили перестроение в атакующий ордер и ударили по не успевшим завершить свой маневр тяжелым кораблям кваргов. На этом этапе боя корабли класса «Титан» в сражении участия не принимали. Сам «Титан» еще не успел подойти к месту боя от четвертой планеты, а аналогичные корабли кваргов сильно отстали во время преследования нашей эскадры. Но и нам, и кваргам было понятно, что долго находиться в стороне они не будут. С каждой минутой к кваргам подходило подкрепление из подтягивающихся к месту схватки отставших кораблей, и в какой-то момент соотношение сил выровнялось и стало смещаться в пользу противника. Именно этот момент я выбрал для торпедного удара, поскольку не хотел дожидаться, пока кварги подтянут оставшие авианосцы и выставят перед своими кораблями полноценную противоторпедную завесу. Авианосцам «Веллингтон», «Валетта» и «Виндхук» принять распределение целей и занять позицию для полного залпа дрон-торпедами. Отдал я давно ожидаемый командирами кораблей приказ. Конфигурация залпа стандартная. 3 волны с разным типом боеголовок. В качестве цели я выбрал только тяжелые корабли, так как находящиеся в пределах досягаемости авианосцы противника уже лишились почти всех своих истребителей и носителей зондов, и на данном этапе особой опасности не представляли. Залп вышел красивым. В условиях линейного сражения, когда корабли противников сошлись на дистанцию эффективного огня из орудий главного калибра, командирам линкоров и крейсеров кваргов стало как-то не до организации противодействия торпедному удару. Нет, меры командир авангарда кваргов все-таки принял, попытавшись собрать из остатков москитного флота и легких кораблей хоть какое-то подобие противоторпедной сети. Но, как известно, если что-то делать негодными средствами, чаще всего результат тоже оказывается не слишком хорошим. Будь у меня больше торпед, последствия для противника оказались бы просто катастрофическими. Но на 3 уже не новых авианосцах их поместилось меньше 500 штук. Причем только треть из этого количества шла в противокорабельном снаряжении. Что-то кварги сбили еще на подлете, что-то уничтожили зенитные комплексы кораблей, но около 100 торпед до целей добрались. За серией ярких вспышек на броне вражеских линкоров и крейсеров последовало резкое изменение соотношения сил на тактической проекции. Авианосцам «Виндхук», «Валетта» и «Веллингтон» выйти из боя и следовать в точку сбора для пополнения боезапаса, приказал я командирам отстрелявшихся кораблей. Контроль пространства. Доложить результаты торпедного залпа.
Уничтожено 26 тяжелых кораблей противника. Еще 39 получили повреждения различной степени, ответил мне оператор.
Контр-адмирал. В углу проекционного экрана возникло объемное изображение адмирала Нельсона. «Хороший залп! Поздравляю! Но поумерьте пока свой пыл. Сейчас подойдет эскадра от 4-й планеты, и с ней ваши оставшиеся невидимки. Поберегите их для суперлинкоров противника. С остальными мы теперь сами должны справиться».
«Так точно, господин адмирал флота?» — уставному ответил я.
«И перебирайтесь ко мне на флагман, а то ваш хвост дракона того и гляди развалится на куски». На нем живого места нет. Я пришлю за вами адмиральский бот.
Я смотрел на тактическую проекцию, и мое настроение портилось с каждой минутой. Сейчас происходило то, что я всеми силами старался предотвратить — мясорубка. Обоюдное истребление, в котором тяжелые корабли обеих сторон перемалывали друг друга. И то, что кварги несли такие же потери, как и мы, а может и большие, меня совершенно не примиряло с происходящим. В этом сражении каждую секунду гибли люди, опытные военные, заменить которых будет просто некем. Флот можно отстроить заново, а вот с людьми так не получится. Литта рассказывала мне, что ящеры уже столкнулись с этой проблемой. Теперь нам предстоит повторить этот опыт на собственной шкуре. Эскадра от 4-й планеты наконец присоединилась к сражению, и оно вспыхнуло с новой силой, как костер, в который подбросили свежую порцию дров. К варгам тоже подходило подкрепление, но до прибытия линкоров класса «Титан» оставалось еще несколько минут. Я пока бездействовал, приказ Нельсона вынуждал меня присутствовать на флагмане в роли праздного зрителя. На данный момент уже треть нашего флота разлетелась по космосу бесформенными обломками. Линейный бой очень быстро съедает силы сошедшихся в битве сторон. У кваргов дела обстояли еще печальнее. Мы, по крайней мере, стали нести потери только с началом последней фазы сражения, а противник начал терять корабли еще над планетами, а потом и в преследовании нашей эскадры. Так что сейчас силы, схватившиеся между орбитами второй и третьей планет, были примерно равны. Но к месту боя уже подходили 20 огромных линкоров противника, представлявших страшную угрозу для нашего флота, даже несмотря на полученные в бою с орбитальными крепостями повреждения. «Господин командующий», — решился я отвлечь адмирала Нельсона от управления сражением, «разрешите мне принять под командование легкие силы эскадры?» Нельсон удивленно обернулся ко мне. Чему-чему, а эсминцам и корветам адмирал не видел на этой стадии сражения никакого внятного применения.
«Зачем, контр-адмирал?»
«С суперлинкорами противника следуют 7 авианосцев нового типа. Эти корабли способны поставить такую противоторпедную завесу, что оставшихся у меня дрон-торпед не хватит для эффективного удара по сверхтяжелым кораблям. А последствия неудачи этого удара, я думаю, вам столь же очевидны, как и мне».
«Продолжайте».
«Я хочу обойти строй суперлинкоров сбоку и нанести удар торпедами по вектору, перпендикулярному траектории их движения, пока противник еще не вступил в бой с нашим флотом. Но если я попытаюсь вывести невидимок на ударную позицию, их обнаружат боковые дозоры и патрульные силы противника, а авианосцы тут же развернут противоторпедную завесу».
«Так и будет», — согласился Нельсон.
«Я хочу провести атаку легкими силами на авианосцы противника, вернее, имитацию атаки».
«Но это бесполезно. Линкоры перебьют ваши эсминцы и корветы, как мишени в тире. Один снаряд, один корабль».
«Потери будут, причем потери большие. Но цель не в том, чтобы уничтожить авианосцы. Я прекрасно понимаю, что атака легких сил обречена на провал. Мне нужно другое. В процессе атаки эсминцы и корветы развернутым строем профильтруют пространство со стороны выхода невидимых на рубеж пуска торпед и выбьют все разведывательные и патрульные корабли врага. Причем выглядеть это будет вполне логично и не должно вызвать подозрений у противника. В результате невидимок просто некому будет обнаружить, а когда враг их заметит, будет уже поздно». Нельсон ненадолго задумался.
«Вам виднее, контр-адмирал. Невидимки — ваше детище и ваш конек. Действуйте. Легким силам перейти в подчинение контр-адмирала Лаврова».
Отдал приказ командующий и вновь погрузился в управление боем, перемоловшим уже половину нашего флота. Яш с мрачным удовлетворением смотрел на панораму разворачивающегося сражения. Людей наконец-то удалось втянуть в лобовое столкновение, и они начали нести потери, причем потери весьма ощутимые. Для их сравнительно небольшого флота эти погибающие корабли имели куда большее значение, чем для флота кваргов. С каждой минутой строй его кораблей из растянутой колонны превращался во что-то все более осмысленное и оказывал наседающим линкорам и крейсерам людей постоянно нарастающее сопротивление. Некоторые эпизоды, конечно, омрачали картину общего движения к победе, но они не могли изменить итогового результата. Ядро флота Яша, состоящее из 20 линкоров класса «Меч справедливости» и 7 авианосцев с носителями зонд-сканеров, через несколько минут должны были достичь места боя и поставить в нем точку. Яш не видел здесь силы, способной помешать его победе. Да, конечно, торпеды людей уже нанесли его флоту большой ущерб, но командующий знал, что это оружие, если и не одноразовое, то требующее длительного времени для приведения в готовность к повторному применению. Наверняка у противника еще остались готовые к бою носители этого оружия, но 7 его авианосцев должно было с избытком хватить для защиты от этой угрозы. Яш не верил, что люди способны на более мощный удар, чем они нанесли в начале сражения. В пользу этого вывода говорил и тот факт, что второй удар, последовавший, когда корабли сошлись на дистанцию артиллерийского боя, оказался куда менее мощным, чем первый. Может быть, у людей и имелись в наличии еще торпеды, но Яш считал, что
что их не могло остаться много. «Легкие силы противника на траверзе», — доложил офицер-тактик. «Они вступили в бой с нашим боковым дозором. Противник движется развернутым строем и быстро приближается. Боковой дозор уничтожен. Нас атакует не менее 200 эсминцев и корветов. Глава Яш».
Яш снова поморщился. Люди никак не могли успокоиться, но действия противника выдавали его с головой. Эта атака выглядела жестом отчаяния. Люди любой ценой хотели уничтожить авианосцы, способные прикрыть огромные линкоры Яша противоторпедной завесой. Видимо, противник понимал, что оставшихся у него торпед не хватит для преодоления этой защиты и хотел лишить Яша авианосцев. Глупо. Линкорам эсминцы не противник, а добраться до авианосцев он им не позволит.
Флоту совершить перестроение. Линкорам прикрыть авианосцы и приготовиться к отражению атаки легких сил противника. Огромные орудия мечей справедливости открыли огонь по легким кораблям людей. Эсминцы и корветы отчаянно маневрировали, но плотность огня 20 гигантских линкоров оставляла им мало шансов. Особенно с учетом постоянно сокращающегося расстояния до целей.
30% кораблей противника уничтожены, глава. Они больше не приближаются. Их корабли погибают раньше, чем успевают сократить расстояние до нашего флота.
«Ну что ж, я не могу запретить людям красиво умирать», — оскалившись, произнес Яш. Еще с минуту глава флота наслаждался небывалым зрелищем самоубийства легких сил противника, испытывая ощущение хорошо сделанной работы. Но внезапный вой сигнала тревоги заставил Яша выбросить из головы позитивные мысли.
«Торпедная атака!»
В голосе офицера тактика сквозил откровенный испуг.
30 секунд до удара.
Яш пришел в себя. «Что с флотом?» — прохрипел глава кваргов. Над командующим склонился офицер-тактик с забинтованной головой и безвольно висящей рукой.
«Боеспособных мечей справедливости не осталось, глава Яш», — слабым голосом доложил он. «В строю около 30 линкоров и 17 крейсеров. Все имеют повреждения. 5 авианосцев еще в состоянии выставить противоторпедную сеть, но если ее уничтожат, восполнить потери будет уже нечем».
«Что противник?»
Яш закашлялся и почувствовал боль в груди.
«Корабли людей разорвали дистанцию, но не ушли. У них осталось чуть более 50 тяжелых вымпелов, в том числе один класса меч справедливости, правда, со значительными повреждениями, и 10 авианосцев. Скорее всего, они ждут, когда перезарядятся их носители торпедного оружия, чтобы покончить с нами одним ударом. Вряд ли мы сможем им в этом помешать. И они продолжают транслировать на наши корабли свое обращение».
«И что они хотят нам сказать?» — мрачно спросил Яш.
«Ящеры научили их снимать нам блок? И чем это нам поможет? Мгновенной смертью?»
«Не совсем так, глава Яш.
Кварк, который зачитывает обращение, утверждает, что люди научились предотвращать нашу гибель в плену, когда подходит срок обновления блока. Про то, что при этом блок снимают, он не говорит. Здесь не все ясно, но, видимо, блок остается. Просто по каким-то причинам не срабатывает внутренний таймер. Еще он говорит, что люди выделили пленным кваргам адаптированную планету с искусственным солнцем и нормализованной атмосферой. Они живут там сами, без охраны, добывают америций и торгуют ими с людьми. В обращении все это показано».
«Вранье. Они хотят, чтобы мы позорно сдались в плен. Обычная пропаганда. То, что он говорит, просто невозможно».
«Я тоже так подумал, глава, но этот кварк, он есть в нашей базе данных. Я проверил его досье. Он попал в плен больше 10 лет назад. Есть небольшой разброс по времени срабатывания таймера, но блок в любом случае должен был убить его уже пару месяцев назад».
«Значит, это запись, а тот кварк уже мертв».
«Нет, глава, это не так. Вернее, это запись, но он там не один. Рядом с ним появляются другие кварги, в том числе и те, кто попал в плен буквально пару недель назад».
«Подделка?»
«Не похоже. По крайней мере, наш вычислитель признаков фальсификации не обнаружил».
Яш задумался. Он проиграл. И это не подлежало сомнению. Флот разбит, уйти в прыжок невозможно. Люди просто не дадут им выйти из зоны гравитационного ограничения. У них есть несколько часов, потом прилетят перезаряженные носители торпедного оружия, и все закончится очень быстро. Можно с честью погибнуть. Вот только что это изменит. Кто-то из малых кораблей наверняка ускользнет, и подробности сражения станут известны в столице. Сам он умрет здесь, но блок его с женам, скорее всего, не обновят. Насчет детей неясно, может и повезет. А вот если о том, что здесь случилось, не узнает никто, жен не тронут. До выяснения, по крайней мере. А выяснить что-либо будет невозможно. Здесь и сейчас он все еще глава флота, и никто, ни один командир корабля его приказа не ослушается. Это просто невозможно. Его самого люди, конечно, не пощадят. После орбитального удара по их городам рассчитывать на снисхождение было бы глупо. Но его подчиненные только выполняли приказы, и отношение людей к ним может оказаться менее жестким. Если то, что говорит этот пленный Кварк, правда...
«Покажите мне запись», — прохрипел Яш, с трудом принимая сидячее положение.
«Господин адмирал флота, невидимки перезаряжены. Готовность к атаке 30 минут», — доложил я Нельсону.
«Хорошо, контр-адмирал. Через 30 минут начнем. Я вижу в вашем лице сомнения. Что-то не так?»
«Может быть, выдвинем им ультиматум? Дадим на раздумье пару часов. Все равно ведь никуда отсюда не денутся. Я уже несколько часов транслирую им наше послание. Может, хоть кто-то засомневается?»
«Да бесполезно это, Игорь», — устало ответил Нельсон. — Не будут они сдаваться. Никогда они этого в космосе не делали.
— Сейчас кое-что изменилось, господин Нельсон. Принял я обращение без званий. Я подкинул кваргам пищу для размышлений и хотел бы дать им какое-то время на ее переваривание.
— Ну хорошо, пусть будет пара часов. Выдвигайте ультиматум.
— На связи линкор противника.
В голосе оператора звучало неподдельное удивление.
«Включайте!»
Мы с Нельсоном рванулись к экрану. Перед нами сформировалось изображение помещения командного поста чужого корабля, знакомое по трофейному линкору «Титан». Там царил разгром и висела легкая дымка. С экрана на нас смотрел уже немолодой Кварк. Он с явным трудом сохранял вертикальное положение и держался, похоже, только на морально-волевых. Кварк заговорил, и автоматический переводчик начал дублировать его слова.
«Мое имя Яш. Я глава флота и говорю от имени всех кваргов, подчиненных мне».
«Я адмирал флота Нельсон, и я говорю от имени людей», —
ответил кваргу адмирал, невольно подражая ему в построении фразы.
«Мы готовы сдаться в плен, адмирал Нельсон. По моему приказу все войска на ваших планетах и корабли моего флота, включая те, что сейчас за пределами нашей досягаемости, прекратят сопротивление и сдадутся. Но сначала я хочу кое-что от вас услышать. Вы победили меня в бою, и это достойно уважения. Весь мой флот был гораздо сильнее вашего. Прежде чем я отдам приказ командирам своих кораблей, я хочу услышать от вас ответ на мой вопрос. Я видел обращение, но мне нужно именно ваше слово. То, что говорил этот кварк, и то, что там показано, «это правда?»
«Да, глава флота Яш», — твердо ответил адмирал. «Это правда».
Не выключая связи, Яш развернулся к кому-то из своих подчиненных.
«Приказ флоту и наземным войскам. Прекратить боевые действия. Перевести все системы в походный режим. Разрядить оружие. Приготовиться к приему досмотровых групп людей. Все распоряжения их командиров исполнять немедленно и в полном объеме».
Кварк вновь посмотрел на Нельсона.
«Я выполнил свое обещание, адмирал. Теперь очередь за вами».
Система Крюгер-60 выглядела растревоженным ульем. Вокруг единственной терраформированной планеты роились транспортные корабли, доставлявшие в колонию пленных кваргов и все необходимое для обеспечения жизни резко увеличившегося населения. Планету пришлось разделить на две изолированные территории,
вернее, срочно приспособить для жизни новое достаточно обширное пространство, отделив его от уже освоенной зоны. В этом новом поселении размещались кварги, прошедшие процедуру снятия блока. По понятной причине селить их вместе с обычными пленными было нельзя. Просачивание к кваргам с еще не снятым блоком информации о том, что люди научились его снимать, привело бы к мгновенной массовой гибели пленных. Поэтому контингент разделили. Но кварги, уже прошедшие процедуру, регулярно попадались на глаза своим товарищам, оставшимся в старом поселении. Делалось это специально, чтобы у пленных не возникало подозрений, что с их собратьями, прошедшими медицинское обследование, происходит что-то нехорошее. Наоборот, случайно попавшиеся на глаза жители старого города переселенцы всегда выглядели довольными и вели себя уверенно. На новой территории строился город, совершенно не похожий на строение старого поселения, выполненный из конструкций, произведенных людьми. Новый город строился по обычаям кваргов, и чем выше поднимались здания, тем лучше старые поселенцы видели его через неширокий пролив, отделяющий новые земли от давно освоенных территорий. Желающих переселиться на новое место становилось все больше, но наша политика оставалась неизменной. Через процедуру снятия блока мы пропускали только тех, кому грозила смерть от срабатывания блока. Конечно, можно было это дело и ускорить, но мы работали над совершенствованием технологии и надеялись, что со временем сможем снимать блок без разрушения части памяти пациента. Некоторые подвижки в этом вопросе уже происходили, но пока незначительные. Тем не менее, мы предпочитали подождать и не калечить память пленным без крайней необходимости. А чтобы кваргам, оставшимся в старом поселении, куда попали и все пленные, захваченные у звезды РАН, было не так обидно, Минобороны почти вдвое увеличило закупочные цены на америций, что в немалой степени способствовало улучшению взаимопонимания сторон. После капитуляции флота и наземных войск кваргов в системе звезды РАН, нам всем стало окончательно ясно, что уже более 20 лет мы имеем дело с не совсем обычным врагом, значительная часть солдат и офицеров которого воюет с нами не по собственной воле. Вот только природа силы, заставлявшая их идти в бой, оставалась для нас не вполне ясной. Да и тот факт, что часть кваргов воевали совсем не из-под палки, а по каким-то собственным убеждениям, не облегчал нам понимание ситуации. Я прилетел на Крюгер-60 сразу по двум причинам. Во-первых, хотел своими глазами посмотреть, что изменилось в работе с пленными кваргами и особенно в процедуре снятия блока. А во-вторых, мне требовалось с глазу на глаз переговорить с генералом армии Баррингтоном, уже неделю как намертво засевшим здесь, решая проблемы размещения военнопленных. Нельсон отговаривал меня лететь.
«Игорь, мы остались практически без флота», — убеждал меня адмирал. «Нам даже эскадры прикрытия внутренних систем приходится из эсминцев и единичных крейсеров собирать. Тяжелые корабли почти все в ремонте. Авианосцев не хватает катастрофически. Вы нужны мне здесь, чтобы форсировать строительство гибридных линкоров. Эти корабли отлично показали себя в бою».
«За это можете не беспокоиться, господин Нельсон», — заверил я адмирала. «Мои ведущие специалисты, профессор Штейн и главный инженер Джефф, уже не раз доказывали, что способны выдерживать самые жесткие сроки, когда речь идет о жизненно важных проектах. А теперь к ним присоединился еще и полковник, вернее уже генерал-майор Слин Ат, лично водивший в бой хвост дракона и не понаслышке знающий цену кораблей этого типа в линейном сражении. Мне же срочно нужно на Крюгер-60, там сейчас окопался генерал Баррингтон, обеспечивая потребности расширившейся колонии кваргов. Его оттуда никакими силами не выдернуть. А без Баррингтона операция по освобождению наших пленных не может состояться».
«О чем вы говорите, контр-адмирал? Какая операция? Где вы возьмете для нее корабли? Вы забыли, что наш флот практически погиб у звезды РАН?» —
с металлом в голосе спросил Нельсон. «Через 2 недели сюда прибудут 20 дредноутов, обещанных нам ящерами. Учитывая эту силу, мы должны справиться. Пара мобильных транспортных колец будет готова только через 2 месяца. Быстрее Зверев просто не успеет. Так что время на подготовку у нас есть».
«Вы уже докладывали свои соображения министру обороны?»
«Пока нет. До подробного разговора с Баррингтоном это не имеет никакого смысла. Да и ваша поддержка мне бы очень не повредила. Так что сначала план увидите именно вы и генерал армии Князев».
—
Генерал Барингтон разве что не дымился от напряжения. Скажи ему, кто полгода назад, что он будет строить города для кваргов. Генерал просто рассмеялся бы такому шутнику в лицо. Но почти миллион пленных, часть которых как-то резко стали вроде бы даже и не совсем врагами, требовали новых подходов, для разработки которых Федерация опять пришла за помощью к нему. Тем не менее, Барингтон нашел для меня время, пусть и немного.
«Рад вас видеть, Игорь», — улыбнулся немолодой генерал. «Наслышан о вашей роли в сражении у звезды Ран. Мои поздравления. Ситуация там сложилась такая, что у меня, скажу честно, возникали серьезные сомнения в исходе этого боя».
«Не только у вас, господин Барингтон. Да и то, что получилось, нельзя назвать большим достижением. Цена этой победы оказалась уж слишком высокой». Барингтон молча кивнул, соглашаясь, и перевел разговор на другую тему.
«Я здесь посижу еще недели две. Не знаю, что за сюрприз вы привезли мне на этот раз, но раньше этого срока на меня можете не рассчитывать», — сообщил мне генерал, и по его голосу я понял, что держится он с большим трудом.
Усталость давала о себе знать, особенно с учетом его совсем не юного возраста. «Вы правы, как всегда», — я обозначил на лице легкую улыбку. «Я прилетел, чтобы снова попросить вас сделать то, что никому до вас еще делать не приходилось».
«Ну, в последнее время я что-то не припомню, чтобы от вас исходили легко решаемые задачи», — усмехнулся Барингтон. «Так что вряд ли вы меня сможете сильно удивить».
«Боюсь, вы ошибаетесь». Покачал я головой, а генерал вопросительно приподнял бровь. «Мой департамент провел глубокую разведку тыловых систем кваргов. В результате мы обнаружили планету, на которой противник держит наших пленных. Разведчикам удалось вывести оттуда одного человека и одного ящера, вернее, ящерицу. И они нам рассказали очень много интересного».
«Игорь», — остановил меня Барингтон, — «времени у меня сейчас катастрофически мало. Через пару недель у вас будет еще возможность рассказать мне подробности. Я неплохо вас знаю и прекрасно понимаю, что вы задумали. Сейчас мне интересно только одно. Сколько?»
Точных цифр бывшие пленные назвать не смогли, но...
«Сколько, Игорь?»
Негромко повторил вопрос генерал. Я вздохнул, как перед прыжком в ледяную воду. 7-8 миллиардов человек и около 3 миллиардов ящеров».